Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно, почитаем вчерашние апостольские чтения, может, захватим сегодняшние, и подумаем о том, что они означают, и, конечно же, горячо всех вас поздравляю с началом поста. И перейдем, собственно, к тексту Писания. Мы вчера читали послание к евреям, 11 глава, 33 стих, и дальше до 12 главы, 2 стих. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, та же узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащему ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия». Итак, это послание к евреям, и я помню, когда я еще только-только вот обратился, начал читать Новый Завет, я все время спотыкался о послании к евреям, потому что там много говорится о том, что относится к Ветхому Завету. Ну, понятно, что адресаты послания – это евреи, это иерусалимские, по-видимому, евреи, и обращенные в христианство. И для них все это родное, все это часть культуры, они, им все это понятно, они Ветхий Завет знают очень хорошо. И вот они сталкиваются, обратившись ко Христу, с неприятностями, с враждебностью со стороны властей, с враждебностью со стороны своих соседей. Мы видим, как проповедь Христа апостолами, проповедь Его воскресения, она сразу вызывает неприятие у Синедриона. Синедрион им пытается запретить, потом воздвигает на них гонение. Апостол Павел вынужден скрываться, вынужден искать помощи у римлян, чтобы его толпа не растерзала. И быть христианином в то время, особенно обращенным из иудеев, это очень трудно, это опасно, это неприятно. Сам апостол Павел до своего обращения, он выступает в качестве ожесточенного преследователя христиан. И он не один был такой. И одним из методов такого социального давления было отлучать человека от синагоги. И это для человека в то время это страшный удар. Разрыв социальных связей, и это... Мы вот привыкли жить в мире очень индивидуалистичном, где, если у тебя есть профессия, ты прокормишься. В древнем мире утрата социальных связей, разрыв со своей общиной, он означал фактически социальную смерть, а иногда и буквальную смерть, потому что человек мог лишиться средств к существованию. У него было какое-то ремесло, какая-то работа, и... Теряя связь со своей общиной, он не имел возможности вообще пропитаться и пропитать свою семью. И вот апостол пишет здесь людям, которые оказываются в тяжелом и очень нелегком положении из-за своей веры во Христа. И он, чтобы их ободрить, он говорит несколько вещей. Он указывает на героев Ветхого Завета. И он говорит, что они... подвергались преследованиям, они подвергались различным страданиям, они сталкивались с враждебностью со стороны, в том числе своих соплеменников, своих единоверцев. И мы их прославляем, мы уважаем тех, которые терпели. Мы сейчас сталкиваемся с гонениями и с враждебностью. И человек может легко прийти в сомнение, а может, я не прав, а может быть, я напрасно себя подвергаю таким бедам. Может, я напрасно навлекаю на себя все эти гонения, всю эту враждебность со стороны других людей. Может, я напрасно тут лишаюсь средств к существованию. Может быть, вот как так получилось, что весь народ не прав, что власти народа не правы, его духовные вожди не правы, а вот мы, христиане, правы. И апостол приводит пример, он указывает на Ветхий Завет и говорит... что в Ветхом Завете были праведники, ну, Илия, например, которые оказывались в похожем положении, весь народ был против, там весь народ обратился к Ваалу, они были немногие. Как в другом месте написано у апостола Павла, он говорит о том, что Илия жалуется Богу на народ и говорит, ну, как вот... всех поубивали твоих верных, остался я один, и меня преследуют. Там, буквально души моей ищут. То есть в Библии искать чьей-то души – это пытаться этого человека убить, преследовать с целью убийства. И Бог ему говорит, я соблю в себе 7 тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. То есть эти люди, эти 7 тысяч человек, они могут где-то быть разбросаны, они могут скрываться, но они есть у Бога. И вот... уже в ветхозаветной истории Израиля появляется этот верный остаток. То есть ситуация, когда большинство народа оказывается духовно слепо, не понимает, что происходит, не видит Божьих действий в этом мире, и только верный остаток остается верен Богу в состоянии слышать Его голос. и апостол Павел указывает вот на эти события Ветхого Завета, и он пишет о героях Ветхого Завета, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Что такое обетование? Вот обетование — это одно из ключевых понятий в Священном Писании, нам стоит на нем немного остановиться. Что такое обетование? Обетование — это просто обещание. Вот у нас такой немного архаичный перевод, который вот был сделан давно достаточно. И обетование — это на самом деле обещание. Обетованная земля — это обещанная земля у нас. Помню, как-то люди воспринимали обетованная земля как земля обитаемая. Нет, это именно обещанная. И что такое обетование? Обетование — это то, что Бог обещал. Бог обещает людям некоторые вещи. И это одно из ключевых понятий Библии, что Бог, сотворивший небо и землю, Он дает людям определенные обещания. И в качестве примера того, что такое обещание, апостол Павел в послании к римлянам приводит Авраама. Авраам — это человек, которого называли отцом веры. Он и есть отец веры его. И так сейчас называют. Он был язычником первоначально, он жил в городе Ур-Халдейский. И был он человеком достаточно социально устроенным. У него, он там был не последний человек, у него был род, у него были слуги, у него были какие-то богатства. В этом городе поклонялись, жили язычники, они поклонялись языческому богу Нанну. И Авраам услышал голос Бога, истинного Бога, не вот лунного Бога, а настоящего Бога, который сотворил небо и землю. И Бог сказал ему: «Авраам, пойди, выйди из дома твоего, из родства твоего, и пойди в землю, которую я покажу тебе». И вот Авраам, он оставляет все, чем он жил, все, где он имел стабильность, все, где он имел, где была его социальная среда, где был его родной дом, где были знакомые ему люди. И он уходит по воле Божией туда, куда Бог его позвал. И Авраам получает от Бога обетование. Бог обещает ему многочисленное потомство. Многочисленное, как песок морской, многочисленное, как звезды на небе. И идет время. Авраам и его супруга Сара, они постепенно выходят из возраста, в котором обычно совершается чадородие. Неизбежный процесс. И проходит еще время. Там Авраам доживает до 100 лет, Саре 90. И кажется, уже обетование не сбудется никогда. Какие дети они, старики уже глубокие. Но Бог чудесным образом делает так, что Сара делается способной родить ребенка и рождает Исаака. И вот все это время Авраам верит Богу. Все это время Авраам верит, что Бог осуществит свои обетования. Это все может быть совершенно непонятно как. Совершенно непонятно, как Бог осуществит свое обетование, но Бог всемогущий. Бог не может ошибаться, Бог не может вводить в заблуждение. Если Он что-то обещал, значит, так оно и есть. Значит, это непременно осуществится. И Авраам, как мы читаем в Библии, он поверил Богу, и это вменено ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Авраам поверил тому, что обещал Бог. Вера — это не просто вера в то, что Бог существует. И даже не просто вера в то, что Бог ищущим его воздает. Это необходимо, но недостаточно. Вера предполагает принятие Божьих обетований. Не просто я верю в то, что Бог что-то пообещал Аврааму, и исполнил. Ну, я не Авраам, мне-то что. Я верю в то, что Бог дает обетование вообще всем верующим. Мы читаем в том же послании апостола Павла к римлянам, что это вменилось Аврааму в праведность, но также вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего. Новый Завет содержит обетование. Бог обещает некоторые вещи. Например, Христос говорит в Евангелии о Евхаристии. Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вот это пример обетования. Это пример того, что Бог обещает каждому, кто с верой, благоговением и страхом Божиим приступает к причастию. Бог нам это обещает. Что есть вера? Вера принимает это Божие обещание. Бог обещал — это правда. У меня есть вечная жизнь. Почему? Потому что я приступил к причастию, и Христос сказал, что тот, кто причащается, тот имеет вечную жизнь. Или другой пример обетования. Мы читаем у апостола Иоанна: «Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Часто люди, которые покаялись в своих грехах, они их исповедали, они принесли на исповедь, они не находят себе покоя, они не знают, простил ли их Бог. Но вот мы знаем о том, что Бог прощает, откуда? Из своих переживаний, из своих чувств? Нет, мы не можем на них полагаться, потому что бывают люди, которые пребывают в очевидном и тяжком грехе, но при этом прекрасно себя чувствуют, их ничто не тяготит. Бывают, наоборот, люди, которые далеки от того, чтобы... далеки от греха, которые стараются жить благочестиво, но которых постоянно терзает какое-то чувство подавленности, вины. Мы не можем ориентироваться на свои чувства. Мы должны ориентироваться на Божие обетование. Бог сказал, что если ты исповедуешь свои грехи, Он тебя простит. Ты исповедовал свои грехи, следовательно, ты должен положиться на обетование Бога, что прощение принадлежит тебе. Так работает вера. Ты берешь обетование Священного Писания, то, что Бог обещает верующим, и ты признаешь, что они истинны также и по отношению к тебе лично. И такая вера, она наследует обетование. Авраам поверил Богу, и обетование сбылось. Получали обетование, заграждали уста львов. Это очевидно про Даниила во льве, во рве львином. Избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. То есть здесь вот апостол перечисляет, как вера привела людей к торжеству, причем торжеству вполне очевидному, вполне земному. Они избегли смерти, они там прогнали полки чужих. Но дальше, и кончается на такой высокой ноте, жены получали умерших своих воскресшими. Но дальше апостол пишет: «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. И дальше апостол говорит о том, что не выглядит как торжество, о том, что выглядит, наоборот, как поражение. Он пишет о том, что люди Ветхого Завета, которые были верны Богу, они далеко не всегда торжествовали. Иногда они подвергались гонениям, их преследовали, они умирали, они подвергались пыткам, они скитались по пещерам и ущельям. И он говорит, что земное торжество — это совершенно не обязательно знак верности Богу. Для язычников и в значительной степени для иудеев, и в значительной степени для нас всех сейчас критерий того, что ты угоден Богу, — это внешний успех. Люди, которые угодны Богу, они должны быть богатыми, здоровыми и всех побеждать. И апостол говорит: да нет. Вот герой Ветхого Завета, далеко там с ними это было не так все. вы можете умереть в нищете, в гонениях, вы можете быть вообще убиты, но это не значит, что вы проиграли, потому что они получат лучшее воскресение. Чтобы получить лучшее воскресение. Оказывается, и мы это узнали, как христиане с воскресением Христовым, что человеческая жизнь, она совершенно не заканчивается со смертью. Что есть воскресение мертвых. Вера в то, что будет воскресение мертвых, она появилась в Израиле еще до пришествия Господа, хотя не была тогда общепринятой. Часть израильтян верили в воскресение мертвых. Фарисеи, например, верили в воскресение мертвых. Саддукеи нет. Саддукеи считали, что все, что человек может здесь получить, благодаря своему благочестию, он получит здесь, по эту сторону вечности. Но Христос не только подтверждает, что мертвые воскреснут, Он сам первый воскресает из мертвых для того, чтобы показать, что будет со всеми остальными. Как Христос воскрес, так и мы воскреснем. И это меняет всю перспективу, в которой мы видим нашу жизнь. Когда человек считает, что у него нет ничего, кроме этой жизни, что он умрет, и это все, его больше нет, он думает, что смерть — это самое плохое, что может быть, она его лишает всего, и что, когда ты лишился чего-то, это такая беда, которую тебе никто не компенсирует. Когда человек не имеет веры в воскресение мертвых, он не имеет надежды, не имеет утешения, и люди часто приходят в большое уныние, когда они обнаруживают, что их жизнь неизбежно заканчивается. Даже когда мы не побиваем камнями, никто нас не перепиливает, не пытает, не убивает мечом, мы рано или поздно приходим к осознанию своей смертности. Мы знаем, что мы умрем. Мы знаем, что неизбежный процесс старения, он продолжает подтачивать наш организм, даже если мы живем в полной безопасности. Люди предлагают массу методов, пытаясь продлить свою жизнь, там, надо, вот, как-то они там какие-то диеты едят, какие-то они используют методы для того, чтобы свою жизнь как-то продлить, но мы все понимаем, что в лучшем случае они ее продлят. Это самый идеальный вариант. Но все равно от смерти никто никогда не уйдет, от смерти никто никогда не убежит. И человек, который умер, он умер, и для человека, который не верит в вечную жизнь, это конец всему. Соответственно, когда люди замечают, что жизнь их уже пошла под уклон, их жизнь уже становится хуже, иногда люди с ума сходят. Знаете, есть такое понятие, как кризис среднего возраста. Там, когда человек становится за 40, он понимает, что его сила, его здоровье, его внешняя привлекательность, все это падает. И дальше лучше не станет, он точно не помолодеет. Ему не 25, и никогда в жизни не будет уже 25. А люди в этой ситуации часто впадают в разные глупости, пытаются себе там завести юных любовниц, покупают мотоциклы, носятся на них, как какие-то сумасшедшие подростки. Люди пытаются делать вид, что они еще очень молодые, очень крутые, очень полные сил. И это со стороны это выглядит очень глупо, и это ни к чему хорошему не приводит. Но это проявление того, как человек трагически переживает факт своей смертности. Тем более людей ужасает какая-то преждевременная смерть, какая-то насильственная смерть. И вот апостол говорит, что все эти люди, которые претерпевали гонения ради Бога, они получат лучшее воскресение. Они были замучены, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Воскресение мертвых – это что-то, что мы знаем и что окрашивает всю нашу жизнь. С мирской точки зрения, человек, которого замучили гонители, ему не повезло, вот он несчастный, он лишен своей жизни, он умер тяжелой смертью. С христианской точки зрения, это человек, который приобрел, он не потерял, он приобрел лучшее воскресение. Иногда неверующие говорят, что христиане изобрели воскресение мертвых для того, чтобы как-то утешиться перед лицом смерти, перед лицом страдания, перед лицом вот всех этих безобразий, которыми полна наша жизнь. И на самом деле основанием для нашей веры в воскресение являются не слова даже, а события. То, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Вот мы читаем, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех, с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости прицепил крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. То есть Христос, первенец из умерших, как в другом месте говорит апостол Павел. Христос воскрес из мертвых. Это надежный, прочный факт, который был для адресатов послания к евреям фактом еще абсолютно свежим. Они лично знали людей, которые видели воскресшего. Вот это можно себе представить, вернее, нельзя себе представить. Как бы это выглядело, когда бы мы могли поговорить лично с людьми, которые общались с Господом, которые видели Его воскресшим. И сейчас мы можем утвердиться, укрепиться в этой вере, в то, что Христос воскрес из мертвых, когда мы внимательно читаем Писание, внимательно исследуем свидетельства людей, которые тогда жили. Есть целая наука, библеистика, которая занимается исследованием Библии как исторического литературного источника. И там вот есть очень... у нее есть одна очень интересная особенность. Она, с одной стороны, ей занимаются часто люди неверующие, с другой, от нее большая польза. Я сейчас скажу, почему. Есть много неверующих ученых, которые исследуют возникновение христианства. Я читал некоторых труды. Они не верят в то, что в Иисусе Христе воплотился Бог. Они не верят в то, что Он творил чудеса. Они не верят в то, что Он воскрес из мертвых. Ну, вот такое у них мировоззрение. Но при этом они признают некоторые факты относительно воскресения Иисуса Христа из мертвых. Они признают, что Иисус определенно существовал как историческое лицо. Вот это никем не оспаривается из тех, кто вообще разбирается, из тех, кто в теме. Есть такой неверующий библеист Барт Эрман, у него есть целая книжка «А был ли Иисус?». Сам он объясняет своим товарищам-атеистам, что Иисус таки, несомненно, был как историческое лицо. Мы также знаем на уровне знания, это историческое знание, это не вера, что Иисус был распят на римском кресте. Это такой факт. И мы знаем, опять-таки, на уровне знания, не веры, что ученики вскоре после его смерти на кресте пошли проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. И христианская церковь родилась из страстной убежденности учеников Иисуса в том, что он воскрес, они видели его живым. И вот что тут интересно. Эти факты, которые я перечислил, их признают в том числе абсолютно неверующие люди. Они не разделяют веру апостолов. Они пытаются как-то по-другому объяснить. Но, что мы знаем на уровне истории, мы знаем, что Иисус был, он распят на кресте был, вскоре после его смерти апостолы с глубочайшим убеждением пошли проповедовать его воскресение. При этом никто из ученых, в том числе неверующих, не обвиняет апостолов во лжи. Никто не считает, что они сознательно говорили неправду. Все согласны, что апостолы могли убедить людей, могли выстоять перед лицом гонений, только если они были абсолютно уверены, да, он действительно воскрес из мертвых, они его видели. Неверующие пытаются это объяснить чем-то вроде галлюцинаций, что вот у апостола Петра, апостол Петр очень переживал, что он 3 раза отрекся, и он себя накрутил до того, что ему привиделся в видении Иисус, его простил наконец, и Петр после этого стал всех уверять, и я видел Иисуса. И это оказалось заразным, и вот они поверили, что он воскрес, и понеслось. Но не бывает такой вещи, как заразные галлюцинации. Галлюцинации все видят по-разному. Галлюцинация – это по определению то, что происходит у человека в голове. Психика у всех разная. Даже когда люди видят галлюцинации одновременно, например, они вместе употребляли вещества или вместе они несколько дней не спали. Галлюцинации по содержанию будут разными, потому что у всех разная психика. Ну и галлюцинация – это не грипп, нельзя ими заразиться. Вы не можете пригласить человека в ваш сон, например. Это строго индивидуальный опыт. И единственное объяснение, которым нам остается такому поведению апостолов, это то, что Христос действительно воскрес из мертвых. Один библеист, я сейчас не вспомню фамилию, к сожалению, но он очень хорошо это сформулировал. Между смертью Иисуса и проповедью апостолов произошло что-то, что по своему эффекту выглядело в точности, как воскресение Иисуса. То есть, у нас есть основания полагать на основании свидетельства апостола, что он воскрес из мертвых. У нас есть еще одна причина, есть такой удивительный артефакт, Туринская плащаница. И к Туринской плащанице многие относились и относятся очень осторожно. И первоначально даже католическая церковь, в ведении которой плащаница находится, они там на официальном уровне избегали признавать ее. Официальная статья была даже в католической энциклопедии, что это просто реликвия там. Ну вот в конце 70-х Туринскую плащаницу исследовала группа ученых, группа называлась ТУРП. Они пытались понять, как появилось изображение на плащанице. То есть, если кто из наших слушателей не знает, Туринская плащаница – это такое четырехметровой длины полоса ткани, в которую было завернуто тело человека, и там есть отпечатки, очень бледные отпечатки человеческого тела с двух сторон. И на этих отпечатках видны следы того, что этот человек претерпел истязание и распятие, так, как описано в Евангелии. Туринская плащаница стала известна в самом конце XIX века, когда фотограф сделал фотографию для каталога, посмотрел на негатив, и вот на негативе очень отчетливо проступили черты лица человека, изображенного на плащанице. И, возвращаясь к группе СТУРП, которая в конце 70-х, они приехали и решили ее подвергнуть всестороннему исследованию. Там был такой, например, фотограф, его позвали туда работать, Барри Шварц. И вот Шварц, он был совершенно не христианин, он был из семьи ортодоксальных иудеев. И когда его пригласили работать на Туринской плащанице, он сказал, а почему я-то? Мое-то какое отношение к этой вашей христианской святыне? А ему говорят, а знаете, мы вот зовем специально людей, которые не являются христианами, про которых нам не скажут, что вот они подтверждают свою веру, чтобы вот это выглядело убедительнее. Ну и там, в этой группе, действительно туда позвали. Там по составу было 2 иудея, 1 мормон, какое-то количество протестантов, какое-то количество агностиков. В общем, люди, которые не склонны были заранее верить в подлинность плащаниц. И тот же Шварц, он рассказывает, как он себе думал, что сейчас он приедет, посмотрит на плащаницу в лупу и скажет, вот как это нарисовано, и поедет домой. И вот он приехал, и он понял, что это не нарисовано. Он понял, что изображение на плащанице возникло каким-то непонятным совершенно образом, но оно точно не нарисовано. Потому что оно возникло в результате обесцвечивания верхнего слоя волокон, вот этой льняной ткани. И как именно можно было вызвать такое обесцвечивание ткани, непонятно. То есть скептики, которые пытаются опровергнуть подлинность плащаницы, они пытаются придумать, но вот как вот предполагаемый средневековый фальсификатор мог бы это все создать, и пока непонятно как. Я в свое время, когда писал об этом статью, она лежит на Азбуке Веры, можете посмотреть о Туринской плащанице, ну, набрать можете в поисковике Сергей Худеев о Туринской плащанице. И вот когда я пошел все это смотреть, там есть сайт shout.com, его содержал как раз Барри Шварц, сейчас он уже скончался. Не знаю, кто его сейчас держит, но там выложены PDF-ки всех исследований, которые эта группа STURP проводила. И там они как раз и установили, что изображение является результатом вот этого обесцвечивания волокон на поверхности. Пятна крови – это действительно кровь. И то, что мы видим на плащанице, соответствует тому, что мы читаем в Евангелии, за отсутствием некоторых, за исключением некоторых деталей. В частности, у человека на плащанице гвозди были вбиты не в ладони, а в запястье. То есть, согласно иконографии традиционной, гвозди изображаются все время вбитыми в запястье. И вот оказывается, что так бы человек не удержался на кресте, ладони просто бы прорвались. Но средневековые художники этого не знали, и они поэтому изображают все время гвозди, вбитыми в запястье. А на плащанице гвозди вбиты в... не в запястье, в ладони. На плащанице гвозди вбиты не в ладони, а именно в запястье, и это выглядит как технически гораздо более подробно, более правдоподобно. Потеки крови изображены вот именно... Именно так, как кровь течет. На это обратил внимание еще до группы STURP один французский исследователь. Он был полевой хирург в годы Первой мировой войны. Он знал, как кровь впитывается в ткань очень хорошо. И он понял, что на плащанице там реальная кровь, не краска. Скептики пытались выдвинуть свои альтернативные объяснения, но вот рассмотрев все данные, которые есть, я все-таки склонен думать, что плащаница вполне себе подлинная. Это не что-то такое, что можно было в средние века подделать, потому что мы до сих пор не знаем, а как, собственно, технология, как, каким образом возникло изображение, каким образом мог бы его создать некий предполагаемый фальсификатор. То есть у нас есть свидетельство о том, что воскресение Христова – это некая реальность. Что Христос действительно воскрес из мертвых. Мы знаем, что Христос воскрес, и что мы тоже воскреснем. Что у нас есть вечная жизнь. Что Христос нас воскресит для жизни вечной блаженной. Это все меняет. Это меняет то, как мы проходим через эту жизнь. Мы можем сталкиваться с какими-то глубокими огорчениями, с чем-то, что нас мучает и беспокоит. И Христос говорит, в мире будете иметь скорбь. Но Он же говорит, мужайтесь, я победил мир. Христос победил этот мир. Христос воскресит нас из мертвых. И мы знаем, что нам предстоит. нам предстоит жизнь вечная и блаженная. И вот это сознание жизни вечной и блаженной, оно все меняет именно в том, как мы живем сейчас. Иногда неверующие говорят, что наша вера – это такое бегство от реальности. То есть человек, который ушиблен этой жизнью, он не может примириться с тем фактом, что, значит, мы умрем, и все, и с концами, он себе выдумывает там воскресение мертвых. На самом деле, так не было, это не так. Ну, бывает эскапизм как явление, когда человек действительно уходит от реальной жизни, от своих реальных близких, куда-то в какой-то выдуманный мир. Ну, сейчас это особенно стало удобным делать при помощи компьютера, когда человек в какую-нибудь игру ушел, там с концами, он там бегает, как какой-нибудь, не знаю, там эльф, и он не хочет иметь дело с реальным миром вообще. Это эскапизм. Вера – это совершенно обратное явление, когда наша вера в вечность, в жизнь вечную и блаженную, она, мы не убегаем туда, эта вечность изливается сюда. Наша вера в вечность меняет то, как мы живем здесь и сейчас. Она меняет, как мы переживаем неизбежные трудности и тревоги этого мира. Мы знаем, что все кончится очень хорошо. Все кончится очень хорошо для мира в целом, и все кончится очень хорошо для нас самих. Почему? Потому что Христос претерпел крест, пренебрегший посрамлений, и воссел одесную престола Божия. Потому что Христос воскрес из мертвых. Потому что Христос грядет во славе. Вот есть вопрос о Петровом посте. Почему начальная граница поста зависит от времени Пасхи? Почему начало этого поста не фиксировано, как, например, у Успенского поста? Ну, я не литургист, поэтому я тут затрудняюсь ответить. Я этого просто не знаю. Но вернемся к посланию к евреям. Итак, нам апостол говорит о том, что мы должны взирать на воскресшего Христа и знать, что подобно тому, как Он воскрес, так и мы воскреснем. И подобно тому, как воскресли все герои Ветхого Завета, вернее, еще воскреснут, они сейчас пребывают на небесах, они воскреснут телесно в день воскресения, так и воскреснем и мы с вами. Ну, у меня остается немножечко времени, и я рассмотрю сегодняшнее чтение из послания апостола Павла к римлянам. Вот что пишет апостол. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, но от Бога. Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах своих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо как иначе Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же мне еще судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. В гортанях открытый гроб, языком своих обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их». Что делает здесь апостол, о чем он говорит? Апостол возвещает человеческому роду, иудеям и эллинам, искупление во Христе Иисусе, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и Он совершил наше спасение. Но чтобы человек в это уверовал, нужно, чтобы он осознал, что он в спасении нуждается. И для этого апостолу нужно сломать одну иллюзию. Иллюзию, которая была главным образом у иудеев, но в нее могут впадать все люди, там, независимо. Вот. И он говорит о том, что иудеи, как и эллины, они под грехом. Это могло показаться жестко, неприятно, потому что между иудеями и эллинами была очевидная разница. Иудеи чтили единого истинного Бога. У них было священное Писание. Они не были идолопоклонниками, они не поклонялись всем этим языческим идолам. У иудеев были гораздо более здоровые естественные нравы. Иудеи, например, не имели обыкновения выбрасывать своих детей. Язычники имели. Для язычников было совершенно нормальным, если родился нежеланный ребенок, его выкинуть куда-то, и в лучшем случае этого ребенка могли подобрать и усыновить, теоретически. Но практически он почти всегда умирал. Его, хуже того, могли подобрать, мог подобрать какой-нибудь содержатель публичного дома, чтобы, когда он чуть-чуть подрастет, его там использовать. И язычники на это смотрели как совершенно спокойно. Более того, я сейчас не вспомню языческого автора, который писал, что вот иудеи — это такие вообще странные люди, которые настолько они зациклены на умножении своего рода, что они даже детей не выбрасывают. Иудеи не выбрасывали, они вот, ребенок родился, его, значит, нормально растят в семье, то есть нравы гораздо более здоровые, и не было там всех этих извращений и безобразий, которые были у язычников. Там, если почитать, например, Петрония Арбитра Сатирикон там описывается, это римская жизнь, и там, ну, все очень, очень, говоря современным термином, радужно. И вот иудеи, которые вели явно более нравственную жизнь, чтили единого Бога, они смотрели на язычников свысока. И апостол говорит: нет, хотя вы имеете завет Божий, вы имеете Слово Божие, вы грешите, вы нарушаете известную вам волю Божию. И вот тут он говорит, какое преимущество быть иудеем? И он говорит, великое преимущество более всего в том, что им верено Слово Божие. И если люди оказались неверны, это никак не ставит под вопрос верность Богу. И апостол, он завершает свое рассуждение в этом отрывке, он то, что является таким смысловым центром, он говорит, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Апостол говорит, что все люди согрешили, все люди нуждаются в спасении, причем кто такие иудеи и эллины? Ну, понятно, что во времена апостола это буквально достаточно иудеи и эллины. Вот иудеи – чтители единого истинного Бога, эллины – идолопоклонники, и они все под грехом. Но он говорит более широкую вещь. Есть люди религиозные, есть люди, которые стараются жить нравственно, которые стараются соблюдать закон. Они в этом отношении аналогичны иудеям. И человек думает, я оправдаюсь перед Богом тем, что я религиозный, нравственный человек, тем, что я стараюсь жить по закону, тем, что я воздерживаюсь от каких-то грубых безобразий, которые обычно у язычников. И в этом отношении человек аналогичен иудею. Он полагается на свое соблюдение закона. И апостол говорит, нет. Ты проваливаешься, ты не дотягиваешься, ты грешник. Даже твоя религия отравлена грехом. И он дальше цитирует Псалом, где говорится о всеобщей греховности человеческого рода. Как написано, нет праведного ни одного. И это часто вызывает у людей некоторый протест. А я вот знаю там человека, который хороший, добропорядочный, хороший семьянин, добросовестный работник, законопослушный гражданин. Чего вы говорите, что нет праведного ни одного? Это зависит от того, в каком значении мы говорим о праведности. Есть ли люди такие социально-гражданские, добропорядочные? Несомненно, есть. Ну, конечно же, мы с этим не спорим. Но достаточно ли этой гражданской добропорядочности, чтобы человека оправдать перед Богом? Нет. И в этом отношении нет праведного ни одного. Конечно, есть большая разница. Люди по-разному себя ведут. Но никто не праведен в абсолютном смысле. Праведен только Христос. И дальше он пишет, он цитирует Псалом и говорит, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Это не значит, что человек не совершает никогда никаких добрых поступков вообще. Мы знаем из Священного Писания, что язычники могли совершать добрые поступки. Например, когда святого апостола Павла и его спутников выбросило на остров Мелит, ныне известный как Мальта, он пишет о том, что островитяне оказали нам немалое человеколюбие. То есть они их там не убили, не ограбили, а приняли, оказали им помощь. И явно язычники могут совершать какие-то отдельные добрые дела. Это не оспаривается. Но для того, чтобы оправдаться перед Богом, мы должны совершать и не отдельные добрые поступки. Мы должны жить в совершенной любви к Богу и ближнему. И этого у нас нет. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Такое впечатление иногда, что святой апостол это написал после чтения социальных сетей. Ну или, может, он телевизор посмотрел вот в наши дни. И, конечно, понимая, что в его время, ну, не было ничего такого. Он никак не мог у нас социальные сети читать или новости. Но человеческое сердце было тем же самым. И мы сейчас видим, как люди взрываются ненавистью и гневом в социальных сетях. У людей появилась возможность высказываться, как они призывают там к всякому кровопролитию, чтобы там поскорее атомную бомбу употребить. И апостол именно об этом пишет. «Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови». Ну, часто мы не быстры на пролитие крови буквально, но я помню, как-то я давно слышал какую-то такую песенку полушуточную, где человек поет: «Я задавил бы тебя трактором, но я боюсь тюремных факторов». То есть люди друг друга не убивают, потому что полиции боятся или там вообще боятся отпора. Но в человеческом сердце много зла и греха. Это злой грех, оно вылезает там, где это все может безопасно более-менее вылезти, там оно обязательно вылезает. «Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их». Вот апостол описывает падшее состояние человеческого рода, и он говорит вещь, которая может возмутить и римлян, и иудеев, потому что обычно люди скажут: ну да, но есть такие плохие люди, которые вот полностью подходят под это описание, они, да, вот полны злословия и горечи, надо их разбомбить за это. А мы-то, а нас-то за что? А мы-то хорошие. И вот апостол говорит, нет, как иудеи, так и эллины все под грехом, что человеческое сердце повреждено грехом. Это одно из последовательных учений Писания. Как Христос говорит, вернее, еще пророк Иеремия говорит, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено. А Христос говорит, что изнутри сердца человеческого исходит прелюбодеяние, любодеяние, злые помыслы, зависть, убийство, там, все это изнутри исходит и оскверняет человека. И апостол, продолжая здесь это же учение, он говорит о том, что все люди под грехом. Человеческая природа повреждена грехом. И поэтому человек не может себя спасти усердным соблюдением закона. Человек нуждается в благодати Христовой. Человек нуждается в оправдании, которое ему Христос подает через свою смерть и воскресение. Но время этого эфира уже подошло к концу. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.